На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете», — угрюмо произнес он, — «я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертву Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, может быть, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага». Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие. Но когда Лигия обратила к нему залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя: «Прощай, радость наша, свет очей наших!» И он поспешил обратно в Атрий, дабы не позволить волнению недостойному римлянина и военачальника овладеть его душой. Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же в соседней горнице еще помещались Ларарий и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древний обычай, приносил жертвы домашним богам. Да, пробил час испытания. Вергений некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия. Еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор. Но мы с тобой, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя руки. Не вправе. Однако закон, которому обе они повинуются, закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище земля наша, но, к счастью, жизнь — это всего лишь миг, а воскресение ждет нас на том свете, где царит уже не Нерон, но милосердие. Там вместо горя будет радость, вместо слез — веселье. Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, еще не пролился на него луч света. И сына она не властна воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней, и что может настать миг разлуки с ними, во сто крат более страшной, непоправимой, чем эта временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, она и вообразить себе не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет Господу и ждет, верит, надеется. А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой, есть милосердие, которая сильнее его злобы. И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя, Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее пеплума, долго молчала. Когда, наконец, выпрямилась, лицо ее было уже спокойно. «Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубило бы всех вас. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда». Она еще раз обвила руками шею Помпонии, и когда они обе вышли в Экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами. Один из них, высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией. «О, госпожа!» — сказал он. «Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора». «Ты слуга не наш, а Лигия», — возразила Помпония Грицина. «Но вряд ли тебя допустят во дворец. И каким образом сумеешь ты ее оберегать?» «Не знаю, госпожа. Знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево». Вошедший в эту минуту Авл Плавтий, узнав, о чем речь, не только не воспрепятствовал желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать. Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить ее свиту. Та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпонии, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она, Помпония, сочтет уместным. Центурион не вправе отказаться взять их. Для Лигии это было некоторым утешением, и Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку-горничную, двух девушек, искусных причесывальщиц и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения. Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины. Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущеннице Акте. Правда, на собраниях верующих в новое учение она Акту не встречала, но слышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послание Павла из Тарса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением. Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту, и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец. Напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощания. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами. Авл еще раз положил руку на голову девушки, и минуту спустя воины, за которыми, пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец. Старый полководец, между тем, приказал приготовить себе носилки и, уединившись с Помпонией, сказал: «Выслушай меня, Помпония, я отправляюсь к императору, хотя, думаю, понапрасну. И хотя слова Сенеки уже для него не имеют веса, побывают также и у Сенеки. Ныне обладают влиянием Сафоний, Тигелин, Петроний, Ватиний. Что ж до императора, он, возможно, в жизни не слыхал о народе лигийцев и потребовал выдать Лигию как заложницу лишь потому, что кто-то его подговорил. А кто мог это сделать, угадать нетрудно». Тут Помпония вскинула на него глаза. «Петроний?» «Разумеется». Оба они помолчали. Затем старый воин продолжал: «Вот что значит пустить в дом кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклят тот миг, когда Вениций ступил на порог нашего дома. Это он привел к нам Петрония. Горе нашей Лигии, ведь им нужна вовсе не заложница, а наложница». И от гнева, от бессильной ярости, от боли, за отнятое дитя в его речи еще сильнее слышался присвист. Прошло несколько минут, пока он овладел своими чувствами, и лишь по его судорожно сжимавшимся кулакам можно было судить, сколь тяжкой была эта внутренняя борьба. «До сих пор я чтил богов», — молвил он, — «но сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один злобный, бешеный изверг, имя которому Нерон». «О, Авл!» — вздохнула Помпония. «Перед Богом Нерон — только горсть смрадного праха». Муж ее начал расхаживать широкими шагами по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни было немало больших даяний, но больших несчастий не случалось, и к ним он не имел привычки. Старый воин был привязан к Лигии сильнее, чем сам думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что ее потерял. Вдобавок он чувствовал себя униженным. Им распоряжалась сила, которую он презирал, в то же время понимая, что против этой силы он ничто. Когда же ему наконец удалось подавить гнев, мутивший его мысли, он сказал: «Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для императора. Он вряд ли захотел бы рассердить Поппею. Стало быть, либо для себя самого, либо для Венеция. Сегодня же я это выясню». Вскоре носилки его уже двигались по направлению к Палатину, а Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который все еще плакал по сестре и грозил императору. Авл не ошибся, полагая, что его не допустят перед лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пением с лютнистом Терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызывал сам. Это означало, что Аулу нечего пытаться и впредь увидеть Нерона. Зато Сенека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим почетом. Выслушав, однако, о чем тот хлопочет, Сенека горько усмехнулся. «Могу тебе оказать лишь одну услугу, добрый мой Плавтий. Никогда не открывать императору, что мое сердце сочувствует твоему горю и что я желал бы тебе помочь. Если бы у императора появилось на этот счет хоть малейшее подозрение, поверь, он никогда бы не отдал Лигию, не имея для этого никаких иных поводов, кроме желания поступить мне на зло». Сенека также не советовал обращаться ни к Тигелину, ни к Ватинию, ни к Вителию. Возможно, с помощью денег от них удалось бы чего-то добиться. Они, пожалуй, охотно бы сделали неприятное Петронию, чье влияние стараются подорвать, но уже наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога Лигия семьи Плавтиев, и тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому. «Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит. Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пением, декламацией, искусством править колесницей и его стихами? Как это ты не прославлял гибели Британика и не произнес похвальной речи в честь матери-убийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии? Да, не хватает тебе, Авл, благоразумия, которым мы, счастливо при дворе живущие, обладаем в достаточной степени». С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, зачерпнул воды в имплувии, освежил запекшиеся губы и продолжал: «О, у Нерона благодарное сердце! Он любит тебя, потому что ты служил Риму и произнес славу его имени на край света. Любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена, и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых Альбанских гор, и чтобы ее отравить, пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело». Но старый воин прервал его полное горечи рассуждения. «Благородный Анний, — сказал Авл, — я знаю, как тебе отплатил император за заботу, которую ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти, Петроний, скажи мне, как на него подействовать? Кто может оказать на него влияние? Но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне». «Петроний и я, — отвечал Сенека, — мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать. Он не поддается ничьим влияниям. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, пустая трата времени. Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен. Тогда он устыдится. При встрече я скажу ему: твой поступок достоин вольноотпущенника. Если это не поможет, ничто не поможет. И на том благодарствуй. — молвил старый военачальник, после чего он приказал нести себя к Веницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Аул пришел в ярость. И едва за учителем опустилась завеса, гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Вениций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Аул ни на мгновение не мог заподозрить его в соучастии. Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волной бросилась в лицо. Глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство бушевали в его груди. Ему казалось, что если Лигия переступит порог императорского дворца, она для него навеки потеряна. А когда Аул произнес имя Петрония, в мозгу молодого воина молнией блеснуло подозрение, что Петроний над ним пошутил, и либо хотел, доставив императору Лигию, снискать новые милости, либо намеревался удержать ее для себя. Чтобы кто-то, увидав Лигию, не пожелал тотчас ею завладеть, этого Вениций не мог себе представить. Горячность, наследственная черта в его роду, понесла его, как взыгравшийся конь, и отняла способность рассуждать. «Авл», — сказал он прерывающимся голосом, — «возвращайся домой и жди меня. Знай, что если бы Петроний был моим отцом, я и то отомстил бы ему за Лигию. Возвращайся домой и жди меня. Она не будет принадлежать ни Петронию, ни императору». И подняв сжатые кулаки к стоявшим на полках в атрии восковым маскам, Вениций вскричал: «Клянусь этими посмертными масками! Прежде я убью ее и себя!» Он быстро повернулся и, еще раз бросив Авлу «Жди меня!», выбежал, как безумный из атрия, спеша к Петронию и расталкивая по дороге прохожих. Авл воротился домой несколько утешенный. Если Петроний, полагал он, убедил императора забрать Лигию с тем, чтобы отдать ее Веницию, то Вениций приведет ее обратно в их дом. Немалым утешением была также мысль, что если Лигию и не удастся спасти, она будет отомщена, и смерть защитит ее от позора. Видя ярость Вениция и зная о присущей всему его роду вспыльчивости, Авл был уверен, что юноша исполнит все, что обещал. Он сам, хоть и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы ее убить, чем отдать императору. И когда бы не мысль о сыне, последнем потомке их рода, Авл совершил бы это, не колеблясь. Он был воином, о стойках знал только понаслышке, но характером был не чужд им, и гордость его легче мирилась с мыслью о смерти, чем о позоре. Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Вениция. Послышатся в атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, это Вениций ведет к ним любимое их дитятко. И в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было. Только вечером раздался стук молотка в ворота. Минуту спустя появился раб и вручил Авлу письмо. Старый воин, обычно любивший показывать свое самообладание, взял табличку слегка дрожащей рукой и начал читать с такой поспешностью, точно речь шла о судьбе всего его дома. Внезапно лицо его омрачилось, как будто упала на него тень быстрого летящего облака. «Читай», — сказал он, обращаясь к Помпонии. Помпония взяла письмо и прочла следующее. «Марк Вениций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, перед которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний». Наступило долгое молчание. Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить Вениция, влетевшего в атрий как вихрь. Узнав, что хозяин надобно искать в библиотеке, он столь же стремительно помчался в библиотеку. Петроний что-то писал. Вениций выхватил у него из рук стиль, сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи, приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом: «Что ты с нею сделал? Где она?» Но тут случилось нечто удивительное. Утонченный, изнеженный Петроний сжал впившуюся ему в плечо руку молодого атлета, оторвал ее от себя, затем оторвал другую и, держа их обе своей одной, силою железных клещей промолвил. «Я только по утрам размазня, а вечером ко мне возвращается прежняя сила. А ну-ка, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, видно, обучал ткач, а манерам – кузнец». На его лице не было и тени гнева. Лишь в глазах мелькнула искорка бывалой отваги и энергии. Минута, и он выпустил руки Веницы, который стоял униженный, сконфуженный и разъяренный. «Рука у тебя стальная», — сказал Веницей. «Но клянусь всеми богами ада, если ты меня предал, я всажу тебе нож в горло, пусть даже в палатах императора». «Поговорим спокойно», — отвечал ему Петроний. «Как видишь, сталь сильнее железа, хотя из одной твоей руки можно сделать две моих. Мне тебя нечего бояться, но я огорчен твоей грубостью, и если бы меня могла еще удивить неблагодарность человеческая, я удивился бы твоей неблагодарности». «Где Лигия?» «В Лупанарии». «Сиречь в доме императора». «Петроний!» «Успокойся, сядь. Я высказал императору две просьбы, которые он обещал исполнить. Во-первых, извлечь Лигию из дома Авла, и во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя там ножа в складках тоги? Может быть, проткнешь меня? Но я советую тебе подождать с этим день-другой, ведь тебя заточили бы в тюрьму, а Лигия тем временем скучала бы в твоем доме». Веницей молча с изумлением смотрел на Петрония и наконец произнес: «Прости меня, я ее люблю, и любовь помутила мой разум. Восхищайся мною, Марк». Третьего дня я сказал императору следующее: «Мой племянник Веницей так влюбился в некую тщедушную девицу, которая воспитывается у Авла, что его дом от жарких вздохов уподобился паровой бане. Не ты, император, — сказал я, — не я, знающий, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерцев. Но этот мальчишка всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел окончательно». «Петроний! Если ты не понимаешь, что я это сказал с целью уберечь Лигию от опасности, я готов поверить, что сказал ему правду. Я убедил Меднобородова, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красавицей, и Нерон, который пока не решается смотреть на вещи иначе, чем моими глазами, не найдет в ней и следа красоты, а не найдя, не пожелает ею завладеть. Надо ведь было обезопасить обезьяну, посадить ее на веревочку. Лигию теперь будет оценивать не он, а Попея, а уж та бесспорно постарается побыстрее спроводить ее из дворца. Я же, будто нехотя, говорил Медной Бороде: «Возьми Лигию у Авла и отдай ее Веницию. Ты имеешь на это право, потому что она заложница, а заодно досадишь Авлу». И он согласился. У него не было повода не согласиться, тем паче, что я указал ему способ досадить порядочным людям. Тебя назначат государственным стражем заложницы, отдадут в твое распоряжение это лигийское сокровище, а ты, как союзник доблестных лигийцев и добавок верный слуга императора, не только не растратишь сокровища, но постараешься его приумножить. Для приличия император поддержит ее несколько дней у себя во дворце, а потом отошлет в твой дом. Ты счастливец!» «Это правда? Ей в самом деле ничего не грозит во дворце?» «Если бы ей пришлось жить там постоянно, Попея поговорила бы о ней с Лукустой, но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает 10 000 человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более, что он все доверил мне. Недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку в дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грицина, кажется, такого же мнения об Акте, даже написала ей: «Завтра у Нерона пир, я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией».